Пришел день расставания, братья уехали. Я переживала. Мысли одна за другой сверлили мое сознание. Что я буду делать дальше? Кто теперь мне поможет, поддержит и направит? За 40 дней духовной брани я так привыкла к братьям, что они стали для меня родными. Братья научили меня перед отъездом противостоять нечистому духу, повелевать именем Иисуса Христа, во всем уповать только на Господа, ничего не бояться и обязательно работать над собой. Я доверяла их словам, потому что уже понимала, что через них говорит мне Господь. Главное – изучать Слово Божие, молиться, поститься, удалить грехи своей жизни. Я уже знала, на что более уделять внимание, ведь передо мною был живой пример в лице братьев. На первый взгляд это может показаться ничего не значащим, но нет, это был пример любви Христовой, понимания, сострадания и желания вырвать мою душу из оков сатаны. Возможно, именно это сыграло решающую роль в моей жизни и окончательно меня утвердило. Сначала я сомневалась, буду ли я иметь подобную поддержку и в поместной церкви, потому что знала о противоположных мнениях, сложившихся по отношению ко мне со стороны братьев и сестер. Но Господь не оставил меня. Братья организовали молитвенную группу и каждый четверг молились за меня, выслушивали мои мнения, давали советы. Это было огромной поддержкой. К тому же, некоторые братья регулярно посещали меня дома. Действовала также молитвенная группа сестер. Я все более и более укреплялась и понимала, что основная тяжесть духовной работы падает на меня лично. К этому времени я поняла, что надо надеяться не на человека, а только на Господа. Если я лично сама приложу все силы к этому и буду действовать, Господь совершит свое дело. Если же не буду стремиться противостоять лукавому и укрепляться, ни один человек не сможет мне помочь. На этом этапе сатана посылал сонливость и лень. Ничего не хотелось делать, окутывало безразличие. А надо было побеждать и идти вперед при любых обстоятельствах. Ведь Господь сказал: «Побеждающий облечется в белые одежды». Откровение, 3 глава, 5 стих. И началась медленная и кропотливая работа над собой.
Свидетельство освобождения верою написано Галиной Дмитриевной через несколько лет после 40-дневной борьбы. В нем сделал небольшой обзор событий во время этой борьбы и описана ее самостоятельная работа в течение следующего года, закончившаяся полным освобождением от демонической зависимости.
Освобождение воли. Первый этап по освобождению моей души начался 16 февраля 1993 года. В каком состоянии была моя вера до встречи с братьями? Был только поиск. Мои представления о Боге, о Христе, основывались на мимолетных разговорах с людьми, которые сами были очень далеки от истины. И только благодаря Господу и братьям я поняла, что вера не игрушка. Она необходима человеку и требует труда и усилий. В первые дни после встречи с ними мне стало ясно, что есть другой Иисус Христос, которого я совсем не знаю. Оказывается, Он всегда рядом со мной, все знает, видит и желает мне помочь. Вооружившись Словом Божьим и молитвою, братья начали со мной работать. Я не понимала, для чего они так долго молятся, что происходит со мною по их молитвам. Вопрос «А что же будет после освобождения?» не вставал передо мною. Я еще не задумывалась глубоко о том, буду ли я ходить в церковь, служить Господу. Я желала только одного – получить освобождение, а там бы я посмотрела, как поступать. Серьезно задуматься над своей жизнью или продолжать жить, как прежде. Видя любовь и внимание, с каким относились ко мне братья, я все больше удивлялась, как они могли оставить свои семьи и столько времени посвятить мне, борясь за спасение моей души. Конечно, все совершал Господь через них, но я была поражена, что есть в нашем мире люди, которые искренне любят Бога и желают помочь мне в моих проблемах. В моей голове это не укладывалось. Я полностью доверилась им и старалась многое терпеть, не унывать, помогать хоть чем-нибудь в их духовной борьбе. Именно эта проявленная ко мне любовь и сыграла в моей жизни решающую роль. Чуть попозже я столкнулась с очень разумными доводами и рассуждениями, но не они оказали на меня благотворное воздействие, а именно любовь Христова. Несмотря на твердую веру братьев Господа Иисуса Христа, я сначала не была уверена в том, что им удастся помочь мне, так как состояние мое было очень тяжелое. Но день за днем, общаясь с ними, живя рядом, я положилась на их веру. Получилось совсем как в Евангелии. И он, видя веру их, сказал человеку тому: «Прощаются тебе грехи твои». Луки 5:20. Постепенно братья начали учить меня, открывать глаза на многие вещи, в которых я ранее заблуждалась. Понемногу начала читать Евангелие. Я видела, что нечистый дух предпринимает все, чтобы удержать меня в своих узах. В этот период я была как пушинка на воде. Куда дунет ветер, туда и я поплыву. То есть воля моя была полностью в зависимости от сатаны. Я не могла противостоять его нападкам и принимать какие бы то ни было решения. У меня были неправильные понятия. Если Господь держит все в своих руках, я должна только ждать и ничего не предпринимать со своей стороны. На 10-й день духовной брани я исповедовалась и покаялась. Я знала уже, что единственно правильный путь к освобождению – через покаяние и веру. На 40-й день братья уехали. Я должна была продолжать борьбу сама. Я уже могла принимать решения и противостоять нечистому духу, но все же была в смятении. Остаюсь одна. Окончательного освобождения не произошло. Что я буду делать? Чувствовала я себя неважно. Нападки со стороны злого духа продолжались. Особое давление происходило ночью. По-прежнему воздействие бесовского духа повторялось аккуратной последовательностью. Оно было совсем такое же, как в дни духовной брани, но уже не с той силой. Часто произносимое повеление именем Иисуса Христа давало мне твердость, воля моя укрепилась настолько, что я уже не сомневалась в освобождении. Нечистый дух поменял тактику, стремясь изолировать меня в одиночестве. Вокруг меня была как бы духовная стена. Кто-то меня не понимал, кто-то боялся со мною общаться. Против кого-то бес успел настроить меня саму. Был такой период, когда я будто находилась в каменном мешке. Пыталась рассуждать, что же происходит, все бесполезно. Но желание победить оказалось сильнее. Мой возрожденный дух восставал против лжи, против всего предлагаемого сатаною. К тому же надо учесть то, что за дни духовной брани многое мне открылось. Утверждение моей веры. Слова «Христос с тобой», сказанные братом при расставании, я осознала до конца чуть позже. Мысли о том, что когда братья уедут, кончится все хорошее и возвратится то ужасное, что было прежде, я гнала от себя. Ежедневно, видя злость бесовского духа, я чувствовала, что мое движение вперед продолжается, хотя и очень медленно. Но полное освобождение тела еще впереди. Надо, чтобы в процессе этой борьбы окрепла вера. В духе своем я уже понимала, что это самый правильный путь, хоть и тяжелый. Когда нечистый дух мешал мне читать Слово Божие и молиться, я повелевала ему именем Иисуса Христа прекратить. Не сразу, но подчинялся. Злился, ругался, сотрясал меня, угрожал, но повиновался. Позднее я стала повелевать ему выйти из меня, Именем Иисуса Христа, кровью Его, властью Его, силою Его, повелеваю тебе, нечистый дух, выйти из меня и никогда больше не входить». Ответные действия злого духа были разнообразные. Сначала повеление произносила вслух. Через несколько дней мне заложило горло. В нем начались рези и боли. Тогда я стала повелевать мысленно. Нечистый начал метаться снизу вверх, слева направо и наоборот, по кругу в животе. При совершении попыток изгнания утром и днем появились боли в печени и сердце. Будто кто-то берет невидимой рукой мое сердце и смещает его со своего места. Ночью мои руки сами по себе поднимались надо мною и плавали, как в невесомости, чтобы схватить кого-то. Потом руки тянулись к моему горлу, чтобы задушить меня. Тут же поражало именем Иисуса Христа, и руки бессильно падали. Злой дух попытался поймать меня на приеме «Сатана изгоняет сатану». Когда я в очередной раз стала повелевать ему выйти из меня, он начал жалеть меня и предлагать: «Ты отдыхай, ты же устала, а я буду сам повторять повеление». Этот факт еще раз доказывает то, что любое повеление может повторять и бесовский дух. Но какова сила такого повеления, сказанного без веры в Иисуса Христа, как Сына Божия и Спасителя нашего? Я не слушала лукавого и продолжала повторять. Тогда, разозлившись, он начал говорить: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе замолчать и ничего мне не говорить». Вот в такой перепалке и проходила борьба. На первый взгляд это кажется смешным, но это многое открывает. В частности то, что нечистый дух не боится никаких слов и повелений, если они произносятся без веры, и что произнесение имени Иисуса Христа без веры дает возможность дьяволу обманывать легковерных людей. В Евангелии сказано, что некоторые будут изгонять бесов, лечить и пророчествовать именем Иисуса Христа, но не будет в этих делах Господа, и Он впоследствии скажет им: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконий». Матфея, 7 глава, 22 и 23 стихи. В течение 2 месяцев своими повелениями я изрядно надоела лукавому. Он смеялся надо мной, часто мстил, изображая из себя могущественного льва. Но я упорно молилась, постилась и следовала Писанию. Мне стало понятно, какой должна быть молитва. Конкретная, целенаправленная, пропитанная Словом Божьим, неразмытая. Такая молитва эффективна, бьет прямо в цель. Очень важна и просто необходима во время духовной борьбы поддержка в молитвах со стороны братьев и сестер. Когда они переставали молиться, это сразу чувствовалось. Злой дух находил на меня почти как на Саула. 1 Царств, 16 глава, 23 стих. И отступал после усиленной молитвы. Сила молитвы велика. Вспоминаю о том времени, когда я читала молитвы по краткому православному молитвеннику по 3-7-12 раз, обращая лицо на восток. Так рекомендовалось там. Этим молитвам злой дух не противился, читал их наизусть. Тогда это меня поразило. А теперь мне ясно, почему так происходило. На молитве лукавый пытался вторгаться в мой разум различными мыслями, мешать и сбивать с толку. Иногда во время молитвы отключал память. Но это не огорчало меня. Я понимала, что не сразу все происходит. Главное не ослабевать и ни при каких обстоятельствах не прекращать молитв. Тогда молитвы день ото дня становятся стройнее, чаще возникает желание молиться, и, наконец, начинаешь получать удовлетворение в том, что почти не забываешь делать это перед едой, при выходе из дому, при начале любого дела. Постепенно молитва входила в мою жизнь. Утверждалась в вере и через посты. Сначала они давались мне очень трудно. Бесовский дух убеждал меня в их вредности для здоровья, мешал болями, сильными ознобами, усилением чувства голода, слабостью. Поняла, что плоть не желает их и стремится избежать, а дух во время поста приобретал легкость в молитве и радость. Господь показал, что значит пост без веры. Какой бы он ни был, двух-, трех-, семидневный, нет в нем смысла без веры. Даже в этом плане лукавый может обмануть, возбуждая большое желание к посту, во время которого будет изнурять и ослаблять. Мне стало ясно, что всякий, кто ищет освобождение от сатанинских оков, должен понять следующее. Если имеешь спасение через веру в Иисуса Христа, то все, что ранее было принято на веру от лукавого, надо отвергнуть. Это имеет важное значение, так как вера во всякую информацию, полученную от сатаны, в корне подрывает веру в Иисуса Христа. Необходимо провести детальное отречение от всех контрактов с сатаной, заключенных через грехи мерзости, не оставлять лукавому ни одной возможности действовать, используя эти договоры. Очень важно осознавать, от чего и почему отрекаешься, иначе получится что-то формальное. Не надо обращать внимание на действия врага и придавать им особое значение, тем более верить сказанному им. Особенно злой дух ловит на страхи перед другими одержимыми людьми, чего не следует бояться. Господь силен защитить. Желательно оставить суету жизни и взяться за свое духовное воспитание, молиться, поститься, читать Слово Божие и не от случая к случаю, но систематически. Надо удалить грех из своей жизни, научиться следить за своей речью, меньше пустословить и осуждать, не давать места дьяволу. Не стараться прилагать свои знания и усилия для ускорения или изменения процесса духовной борьбы. «Не воинством и не силою, но духом моим», — говорит Господь. Захарии 4:6. Надо дать возможность действовать Господу, быть послушной Его воле. Ведет — идти, остановит — стоять. Я усиленно молилась Господу об освобождении разума. Нечистые духи более всего не желают освобождать разум. Разум — это крепость, за которую мне еще предстояло бороться. Вновь приходящие мысли от лукавого я отвергала именем Иисуса Христа. Понимала необходимость сверять эти мысли со Словом Божиим, но часто забывала это делать. Очень важно посещать церковь. Нечистый дух отзывался о собрании злобно. «Как я ненавижу его!» — ставил ультиматум. «Если еще раз пойдешь в церковь, тебе не жить!» Но я не боялась его слов. Лукавый давал удрученное состояние, уныние, нежелание идти на служение. В таких случаях я начинала искать себе оправдание, чтобы не пойти. Но совесть подсказывала обратное. Злой дух посылал людей, которые отвлекали меня от мыслей о служении. Лукавый напоминал о тысяче дел, которые надо сделать дома. Приходила в церковь, но и тут нечистый не оставлял в покое. Начиналась тошнота, удушье, головная боль. Тяжело было стоять на молитве. Бесовский дух отвращал от церкви. Пытался убедить, что в церкви мне плохо, а дома лучше. Если этому поверить, начнешь ходить в собрания все реже и реже. Посылал мысли, что проповеди бездарны, что лучше остаться дома и почитать Библию. Процесс укрепления в вере непростой и не быстрый. Господь утверждал меня, напоминая места из Священного Писания. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире». Исаии 26:3. «Терпением вашим спасайте души ваши». Луки 21:19. «Побеждающий облечется в белые одежды». Откровение 3:5. И, наконец, я научилась полагаться на Господа и доверяться Ему. Господь учил меня ждать и терпеть. Желание быть свободной было очень велико, но у Господа на все свои сроки. Главное, в чем убедил меня Господь в этот период, было то, что ни в коем случае нельзя в духовной борьбе ориентироваться на чувства. Чувствами злой дух управляет искусно, как бы нажимая на кнопки с надписями «Веселье», «Уныние», «Страх», «Тревога», «Неуверенность», «Радость». Часто возникает состояние, когда просто невозможно управлять своими эмоциями. Умом понимаешь, что нельзя кричать, ругаться, раздражаться, но чувства будто живут сами по себе, отдельно от разума. Итак, период искушений, обольщений был мне на благо, так как у меня появлялся некоторый опыт. Тогда я поняла, что если учит Господь, то это самая верная школа. Я проходила и теорию, и практику одновременно. Я пришла в себя от всех потрясений, но главное, я осознала, что я действительно ничтожество перед Господом, начала смиряться с новым своим положением. Вера моя возросла настолько, что появилась решительность и твердость, а нечистый дух стал повторять одно и то же. «Надоела ты мне, нет от тебя покоя!» Последний выбор злой дух предложил 2 сентября 1993 года. «Пока у меня есть власть и сила, решай, чтобы остаться со мной!» И вот 17 марта 1994 года опять приехал брат Иван и объяснил мне детально, четко и очень доходчиво, что точно так, как я верою приняла свое спасение при покаянии и обращении, снова верой я должна принять и полное освобождение своего тела от демонического влияния. И вдруг это стало мне настолько ясно, что я склонила колени и помолилась Господу, благодаря Его за освобождение. Я была очень спокойна, а на сердце ликующая радость. После принятия освобождения верою произошло следующее. Исчез голос, чревовещание и видение. Прекратились толчки и действия нечистого духа в области живота. Все навязчивые, непроизвольные движения тела сократились до минимума. Прекратились боли в ногах. Нормализовался сон, ушли частые неприятные сновидения. Наступило душевное равновесие. Вот тут-то я поняла разницу между воздействием внутренним, внешним и смешанным. Воздействие на плоть извне осталось. Зря я думала, что лукавый сразу уйдет и отдаст то, что ему принадлежало. Искушал еще сильнее извне. Я радовалась, что теперь свободна, и не понимала, что борьба продолжается. По утрам наваливался сон, окутывал, как облако. Это подобие облака над головой и плечами появлялось часто. Оно давило, усыпляло, мешало сосредотачиваться. Если начинала читать Библию, все удалялось. Плоть начала восставать с такой силою, что я была удивлена, не предполагая, что такое может быть. Она пыталась освободиться от контроля духа и жить для себя. По утрам я вставала с большим усилием. Тяжесть во всем теле заставляла полежать, делать ничего не хотелось. Испытывала ко всему безразличие. Тело хочет, чтобы ему было тепло, легко и приятно. Оно крадет драгоценное время, которое необходимо для духовного роста. Труднее стало принимать решение о посте. Мое внимание лукавый пытался переключить на еду и на плотское – поесть, поспать, отдохнуть. То есть повышал стремление к комфорту и удобству. Мучило состояние постоянного голода. Только поела, и опять хочется есть. Плоть моя утучнялась и усиливала свои позиции. А в связи с этим начиналась суета. Купить, сготовить повкуснее, одеться красиво. После я поняла, насколько важно было укрепляться и противостоять сатане, чтобы возрожденный дух не стал пленником тела. Сначала болели мышцы всего тела. Было болезненно даже малейшее прикосновение. Затем начались боли в костях. Такое ощущение, что если встану на ноги, кости не выдержат и сломаются. Мучили боли в затылочной области. Наблюдались небольшие судороги рук, ног, сокращение мышц глаз. Слышала голос извне и понимала различия в звучании, когда голос говорит внутри, а когда извне. Голос звал по имени, но я не отвечала, не реагировала. И, наконец, все прекратилось. Самые различные боли возникали то там, то здесь. Но это была уже только телесная боль. Душа была спокойна. Во время болей начинала читать Библию. Они медленно уходили. Через несколько месяцев я разобралась, что такое борьба плоти и духа. Ранее я заблуждалась в этом вопросе, принимая мою борьбу с бесом за борьбу между духом и плотью. Проведя меня таким путем, Господь показал, как с возрастанием веры происходит все большее освобождение от сил тьмы. Болезни, приходившие ко мне одна за другой, постепенно ушли. И в этом просматривалась четкая картина чудесного освобождения из духовного плена. Во многом я изменилась. Раньше гордая и раздражительная, теперь удивлялась радости и спокойствию в душе. Но главный вопрос, который каждый нуждающийся в освобождении должен решить для себя, это вопрос познания Господа Иисуса Христа. Если искать только исцеление и желать освобождения лишь для того, чтобы вернуться к прежней жизни, успехов достичь невозможно. Прежде всего, надо искать Господа, приближаться к Нему, пребывать в Нем, и тогда Он благословит. Умом я понимаю, как много сделал для меня Господь Иисус Христос, но чем я могу отблагодарить Его за милость и любовь? Наверное, вся моя сегодняшняя и будущая жизнь должна быть благодарением Господу. Благодарность моя выражается также через это мое свидетельство. Людей, находящихся в таком же положении, как была я, много. И мое желание – предостеречь многих от сатанинской многообещающей лжи. Сколько во мне было злых духов, какова их была конечная цель в отношении меня, я не знаю, все знает один Господь, и от всего этого Иисус меня избавил. Вот уже третий год я следую за Христом. Теперь я живу и радуюсь, и радость эту никто не отнимет у меня. Часто смотрю на своих знакомых, друзей, родных, не познавших Господа, и такая жалость захлестывает меня. Душа моя мучается от того, что они не только идут гибельными путями, но и упорно не хотят слушать о Господе Иисусе Христе. На практике испытав, что значит быть без Господа, узнав глубину дьявольских обольщений и поняв, в каком заблуждении находятся многие, хочу обратиться ко всем со словами предостережения. Задумайтесь над своей жизнью. Не обращайтесь к служителям дьявола, экстрасенсам, биоэнергооператорам, гипнотизерам, колдунам, гадателям, астрологам, бабкам, заговаривающим разные болезни. Учение этих людей не их учение, а самого дьявола, который использует их как свое орудие. Не ждите, пока сатана растопчет вас как личность. Из любой ситуации есть выход с помощью Иисуса Христа. Не спешите совершить свой последний роковой шаг. Знайте, что Иисус Христос любит каждого из нас и желает спасти. Меня ведь спас, хотя этого я ничем не заслужила. Ищите Господа, молитесь Ему, просите Его открыть вам очи духовные, просите прощения.
После 40 дней борьбы мы уехали из Курска, оставив Галину Дмитриевну одну. Мы имели свидетельство о том, что она рождена свыше. Налицо был такой признак возрождения, как ее горячая, искренняя, результативная молитва к Богу во время нашей ежедневной работы. Именно рождение свыше было доказательством того, что дух ее был свободен. Но над ее телом, по Божьему допущению, демон еще имел власть. Не однажды, будучи скованной злым духом, который не давал ей открыть уста для молитвы или произнесения отречения от оккультной практики, она молилась в духе по нашему научению, в то время как мы повелевали и запрещали бесу именем Иисуса Христа. Вместе с нами она изучала Слово Божие, несмотря на то, что со стороны беса шло сильное сопротивление и помехи. Подтверждением того, что воля, то есть душа ее освободилась от власти нечистого духа, было то, что от состояния пассивности и безволия она перешла к активной борьбе с духом зла, неподчинение ему и противостоянию, возненавидев его и все его проявления. Я знаю, что многим мои объяснения происшедшего с Галиной Дмитриевной будут ставиться под сомнение. Знаю, что на вопрос, может ли верующий и возрожденный человек быть подверженным влиянию и воздействию нечистых духов, многие ответят только отрицательно. Поэтому хотелось бы изложить свое понимание этого вопроса. Обратимся к Ветхому Завету. Вспомним закон о храме. Храм делился на святое святых, где непосредственно пребывал Бог, святилище, где совершалось служение, и двор, куда имели право заходить люди. О новозаветных верующих сказано: «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Это написано в 1 послании к Коринфянам, 6 глава, 19 стих. Если мы внимательно вникнем в процессы, происходящие в нас, как в новозаветном храме, увидим следующее. Нашим внешним двором является тело, душа – это святилище, а возрожденный дух – святое святых. Итак, в возрожденном духе пребывает сам Бог в лице Святого Духа и Иисуса Христа, с которым мы соединились навсегда. Апостол Павел говорит: «Соединяющийся с Господом есть один дух с Господом». Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 17 стих. В душе, как личности, происходит преобразование через освящение. Апостол Павел в послании Фессалоникийцам, 4 главе, 3 стихе говорит: «Ибо воля Божия есть освящение ваше». Под воздействием Святого Духа и Слова Божия мы преображаемся в тот же образ от славы в славу. Это подтверждается 2 Коринфянам, 3 глава, 18 стих. Но это происходит не безболезненно, так как ветхий Адам, то есть наша старая природа, наш характер, сконцентрирован именно в душе. Там в свое время мы поставили себе множество идолов. В теле также идет процесс освящения. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранятся без пороков в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Павел пишет об этом в 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Если тело раньше служило греху, то через процесс освящения, тоже не безболезненный, оно подчиняется Христу. Апостол Павел призывает в послании Римлянам, 6 глава, 12 по 19 стих: «Не предавайте членов ваших греху, но представьте себя и члены ваши Богу». Далее в 7 главе апостол Павел раскрывает брань, происходящую в его естестве, открывает глаза на то, как могут сожительствовать в одном человеке и святой Бог, и грех. Особенно 20 стих подчеркивает наличие греха в его теле. Павел говорит: «Не я делаю то, но живущий во мне грех». Теперь поразмыслим логически, что в глазах Бога более чисто – грех или нечистый дух? Что более неприятно для него, грех или нечистый дух? Не одинаково ли отвратительно для него и одно, и другое? Почему же некоторые берутся утверждать, что невозможно присутствие нечистого духа в теле верующего человека, тогда как грех в его жизни может быть сплошь и рядом? Некоторые даже утверждают, что нечистый дух не может присутствовать в молитвенном доме. Для него это место недоступно, так как там присутствует Бог. Но ведь Бог есть Бог вездесущий, и если утверждать, что сатана не может находиться в присутствии Бога, как можно объяснить присутствие сатаны в Поднебесье? Могу смело сказать, эти две, не переносящие одна другую личности, не только могут находиться рядом, но и ведут непримиримую битву одна с другой. И объект, в котором эта битва особенно ярко выражена, это человек. Об этом говорится в книге Иова, 1 глава, 6-12 стих. Прочтите, пожалуйста. В главе «Крещение Духом Святым» и «Крещение Обольщения» приводится пример очень близкого соседства Бога с сатаной. храме между ними оставалась только одна стена. В святое святых находился Бог, а в святилище идола, за которыми, как объясняет апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 10 главе в 20 стихе, стояли бесы. В храме человеке может происходить то же, что и описывается в Старом Завете. В духе его присутствует Дух Святой. В теле до определенного времени, до полного освобождения проявляется бес. Я говорю о людях, бывших одержимыми, но раскаявшихся и вошедших в церковь. Хочу заметить, что соседство это не может быть долгим. При приложении усилий со стороны человека и применении правильной библейской методики по освобождению сатана сдает позиции, покидает тело человека. Есть другая категория людей, совмещающих в себе присутствие двух сил. Речь идет о тех, кто шли хорошо, как говорит апостол Павел, но увлекшись поисками особых проявлений Духа Святого, выражающихся в воздействии в первую очередь на тело, оказались в такой степени под влиянием духов обольстителей, что пройдя через обольщение и демонизацию, были доведены ими до состояния одержимости. Надо признать факт, что много христиан различных деноминаций сегодня находятся в психбольницах со всеми признаками оккультного обременения. И для них есть возможность освобождения через осознание своего заблуждения, покаяние, отречение от всякой неправильной религиозной практики и в дальнейшем противостояние всякому духу обольстителю и пребывание в истине. Освобождаются, однако, только те, кто в видении соответствия своего состояния требованиям Писания взывает к Богу в поисках выхода. Через познание истины при содействии душепопечителей они получают свободу. Если же, имея в духе свидетельство о несоответствии своей жизни слову, человек по причине любви к такому образу жизни или страха, вызванного шантажом духов обольстителей или предупреждением служителей об опасности похулить Святого Духа, продолжает пребывать в таком состоянии. Дух Святой отступает от него. Более подробное объяснение этого вопроса дано в подготавливаемой к печати книге «Душепопечительство».
После полного освобождения Галина Дмитриевна написала последующие заметки, в которых сделана попытка анализа действий демонических сил, не желающих отпускать своих пленников. Записки имеют целью помочь нуждающимся в освобождении понять тонкости борьбы, хитрости, лукавства злых духов в процессе этой борьбы. Переживания описаны непоследовательно.
Противодействие злого духа в чтении и изучении Библии. Во время духовной брани, начиная понемногу читать Священное Писание, я поняла, что лукавый просто так не отступит от своих позиций. Бесовский дух очень не хотел, чтобы я познала истину. В первые дни чтение было для меня настоящим мучением. Я абсолютно ничего не запоминала. Бес вызывал сомнения в истинности Библии. И как только я брала ее в руки, сразу же появлялись головные боли, тошнота, сонливость, слабость, лились слезы, падало настроение. Читала стих, а предыдущий уже вылетел из памяти полностью, поэтому вникнуть в смысл прочитанного было сложно. Одним словом, злой дух старался закрыть для меня Писание. Перед отъездом братья научили меня повелевать именем Иисуса Христа в тех случаях, когда нечистый дух будет на меня воздействовать. Я начала применять это на практике. Например, когда садилась читать Библию, злой дух особенно сильно начинал влиять на голову. Я произносила: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе, злой дух, перестань мешать чтению Слова Божия». Повторяла повеление по несколько раз, после чего бес отступал. С течением времени благодаря укреплению веры, произносила повеление один раз, и действие злого духа прекращалось. Лукавый понял, что в этом направлении не стоит работать, и начал искушать по-другому. Я начала испытывать болезненную тягу к чтению Священного Писания. Хотелось все бросить и читать. Чувствовалось в этом, однако, что-то неестественное. Интуитивно я понимала, что Господь не может так действовать, заставлять читать. Рассказала об этом в церкви, и там дали совет молиться каждый раз, когда я начинаю читать Библию. Стала молиться, и все пришло в норму. Слово Божие производило во мне определенную работу, постепенно очищало меня. Чем больше я читала и рассуждала, все более чувствовала успокоение и уверенность. Я научилась не обращать внимания на действия нечистого духа, не волноваться, уповать на Господа. Теперь стоило мне взять в руки Библию, в мой адрес следовало злословие бесовского духа. Спустя еще немного времени я попробовала учить Слово Божие наизусть. Бес заволновался, стал чинить препятствия, стараясь влиять на память. Хочу привести пример на Псалме 90. Первые 4 стиха запомнились без особого труда. Но когда дошла до 5, «Не убоишься ужаса в ночи, стрелы, летящие днем. Память мою как будто отключили». Долгое время я не могла преодолеть этот барьер. Перешагнув его с трудом, стала читать наизусть до 10 стиха. «Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему». Этот стих не давался никак. После бес перестал реагировать на чтение. Начал усиленно мешать размышлению о прочитанном. Когда на работе попыталась читать статьи оккультной направленности, почувствовала, как что-то окутывает мою голову, и плечи как бы облаком, убаюкивает, усиливает желание читать подобную литературу. Злой дух пытался убедить меня, что необходимо как можно лучше изучить оккультные явления, чтобы потом уметь разбираться во лжи и истине. Лукавый не оставлял своих намерений по отношению к моей душе, снова и снова используя ложь во всех ее формах. На служениях я слушала проповеди, но в первое время ничего не слышала. Все заглушал как бы шум словесного дождя, так, что я ничего не уносила из дома молитвы. Одно из сильных искушений, которое использует лукавый, чтобы оторвать от чтения слова – телевизор. Я приходила домой со служения, и у меня начиналась внутренняя борьба. Лукавый подталкивал: «Включи телевизор, посмотри хоть немного. Это только расширит твой кругозор». А я понимала, что такое времяпровождение будет мне вредить, что больше времени надо отводить чтению Священного Писания и молитве. Временами эта борьба достигала накала. Я стояла около телевизора с протянутой рукой и думала, включить или нет. Злая сила толкала меня к телевизору, но совесть говорила, это тебе повредит. И это действительно было так. Когда я позволяла себе смотреть телевизор, я чувствовала духовную слабость и раздражение, нарушался сон. Я пыталась уразуметь, что такое сила слова. Говорить слово в силе Духа Святого может только рожденный свыше. Такое слово достигает сердца и творит чудеса. У лукавого своя сила слова, так как через одержимого человека говорит злой дух. Такое слово поражает волю, разум, окутывая душу человеческую тьмою. Поэтому духовно слабые христиане могут подпасть под влияние служителей дьявола, если не будут бодрствовать. Искушение. Сразу после духовной брани я вышла на работу. И тут с моими сотрудниками стало происходить что-то странное. У одной в груди началось жжение, как будто там находился какой-то источник тепла. У другой с внуком происходили странные вещи. Некоторым читателям становилось плохо. Анализируя все это, я догадывалась, что лукавый хочет возбудить против меня этих людей и создать вокруг меня нездоровую обстановку. Слава Богу, этого не произошло. Очевидно, Господь закрыл им глаза на эти вещи. Но особые усилия сатана направлял против братьев и сестер. Злой дух открывал мне глаза в основном на их недостатки. Я мучилась. Как же так? Христиане, а сколько у них грехов? Знают, что это грех, и все равно делают. А потом начинают меня учить, как жить. Все это злой дух сопровождал обостренными чувствами. Возникало огромное желание обличить, указать на недостатки. Особенно сатана старается разрушить отношения между братьями и сестрами, которые совершают совместный труд. Основное направление во всех искушениях нечистого духа – это посеять сомнения в истинности Слова Божьего, в прощении грехов, в спасении. Искушения идут через мысли. Я все больше удивлялась тому, насколько может быть человек поражен силами тьмы через мысли. Раньше я думала, что все мысли, приходящие ко мне, мои собственные. Это была ошибка. Лукавый может вкладывать в наш разум свои мысли, и мы чаще всего спокойно их принимаем. А если не принимаем мысль, сатана начинает настойчиво навязывать ее вновь и вновь. Вот простой пример. Бесовский дух создает комплекс неполноценности, бьет в самую слабую точку характера. Меня убеждал в том, что я не смогу все выдержать, потому что я женщина. Женщина – это нечистое существо. В Библии написано, что лучше не прикасаться к женщине. Во все времена женщина была и есть детородная машина, бессловесная и находящаяся в повиновении. Через женщину вошел грех в человека, поэтому Бог не любит женщину. Непринятые с первого раза эти мысли роились, как пчелы, осаждая со всех сторон и приводя в полное смятение. Я была гордой женщиной. В семье в основном все решалось мною. А теперь мне надо было смириться и понять, что именно за эту гордость я теперь страдаю. Мысли от лукавого очень сильно били по моему самолюбию. Я думала, неужели я просто орудие в руках Божьих? Почему женщине отведена такая роль – быть всегда в унижении? Подобные мысли подпитывали угасавшую гордость. Очень болезненно пережила я этот период. Злой дух опять пускал в ход суеверие. Чтобы сильнее в чем-то убедить меня, вызывал чихание на определенные мысли и разговоры. Ведь люди часто верят, что чихание в данный момент подтверждает сказанное как истину, которая сомнению не подлежит. Бесовский дух применял и другой метод искушения – через людей. Обо мне начали вспоминать люди, с которыми я давно порвала отношения и очень долго не виделась. Эти люди предлагали мне разные, чаще всего то, в чем я могла согрешить. Он искушает и через близких в семье, вызывает раздражительность, противление и непослушание детей. Использовал мою жалость и желание уберечь дочь от трудностей и ошибок. Вергал ее в такой круговорот событий, что порою я начинала отчаиваться. Одно из больших искушений – искушение деньгами. Библия говорит: «Корень всех зол есть сребролюбие». 1 Тимофея 6:10. Испытала я и это. На рынках и в магазинах мне возвращали сдачи намного больше суммы, которую я платила. Я как будто гипнотизировала продавцов, они путались, плохо считали и повторяли свои ошибки по несколько раз. Когда же я возвращала деньги, нечистый дух злился и утверждал: «Ты будешь нищий». В подтверждение этого посылал сновидение о моем жалком, нищенском существовании. Если бы я согласилась принять предлагаемое нечистым, то имела бы деньги в избытке. Не надо было бы даже работать, деньги текли бы в мои руки рекой. И момент был для лукавого подходящим. К тому времени в семье были трудности, с мужем я уже была разведена, поэтому средств к существованию не хватало. Но слишком велика цена за предлагаемое им богатство – душа человеческая. Испытав на себе действие снов и сновидений, хочу отметить, что злой дух может как отнимать сон и посылать бессонницу, так и насылать сон в разной форме – легкой, а именно сонливость, чувство постоянного недосыпания, беспокойный сон или самой тяжелой – летаргия. Многие верующие знают, как лукавый использует сон и дремоту в борьбе с истиной. Именно тогда, когда берешь в руки Библию или находишься на служении, поступает дремотное состояние. В таком состоянии трудно что-либо уловить. Один из снов знамений нечистый дух использовал в самом начале. «Я просила у Бога знамения. Тогда я еще не знала, что знамений просить нельзя. И сатана не заставил себя долго ждать. Сон был о звезде, упавшей мне в правую руку, что якобы подтверждало ее целительную силу. В результате чтения Библии, постов и молитв тематика снов стала меняться. Они стали спокойнее, не так давили на психику. Позднее стали совсем редкими. Нечистый дух иногда пытался воздействовать как Дух Святой. Злой дух давал душевный покой, но он был ложным, каким-то весомым и неестественным. Душа моя была накрыта им, как покрывалом. Давал сокрушение и слезы во время молитвы. Слезы порою лились непроизвольно, как из наклоненного сосуда вода. А сокрушение шло волнами. От тела, точнее из чрева вверх к сердцу, из области сердца, но не от самого сердца. В обоих случаях блаженное состояние. Я хорошо усвоила то, что сатана по-разному обольщает людей. Всех людей можно разделить на категории по знаниям, которые они имеют: малообразованные, образованные и высокообразованные. Необразованные люди попадают под власть сатаны через суеверие, гадание очень легко, но человека образованного или высокообразованного не так просто обмануть. Тогда достигнутые человеком знания сатана начинает использовать в своих целях, создавая различные философские учения. Все имеют возможность наблюдать, как сейчас сатана бросает свои силы на обработку психики музыкантов, художников, писателей, педагогов, инженеров. Эти слои интеллигенции, обращаясь к экстрасенсам, получают от них не только исцеление от болезней, но и возможность достижения высоких профессиональных способностей. Лукавый приложил много усилий, чтобы мой разум был под его контролем. Важные для меня мысли лукавый убирал, воздействуя на память, а необходимые ему вкладывал. Долго я не могла научиться различать, какая мысль от лукавого, а какая моя. Злой дух направлял мышление в нужное ему русло, создавая помехи в размышлениях и парализуя мыслительную способность. На таких размышлениях развивается лжедуховность. И если эти мысли не проверять посредством Слова Божия, то непременно можно потерпеть крах в духовном развитии. Например, читая Второзаконие 20 глава 3 и 4 стихи. Сознание моментально на этих стихах проясняется и следует мысль: «Это твое». Злой дух дает откровение, мысль о том, что это предназначено только мне, и тут же начинает играть на гордости. «Вот я какая! Со мною сам Господь разговаривает и открывает Писание». В других случаях злой дух использовал более корректные способы обращения моего внимания, без давления на чувства и гордость. Но все равно имело чувство, что меня кто-то усиленно направляет. Эти тонкости необходимо знать, чтобы не отойти от истины. Если человек стремится к самоутверждению через чувства и разум, это крах. Все будет построено на «я»-основе. Итак, разум – это место битвы Духа Святого с князем тьмы, сатаною. Лукавый удерживает эту крепость до последнего. А пока разум в зависимости от сатаны, духовное развитие задерживается. Я испытала всю тяжесть этой борьбы. Как только свет Божий начинал прояснять мой разум, нечистый дух действовал коварно и злобно. Можно сделать некоторые выводы. Навязывание мыслей происходит по-разному. Мысль приходит спокойно, незаметно, как будто она моя. Одна и та же мысль навязывается настойчиво и неотступно, пока не будет принята. Мысль передается открыто, телепатически. Злой дух говорит в чреве и требует выполнения тех или иных действий. злой дух говорит через уста, командует открыто и практически подавляет самостоятельность мышления. Я поняла, что сатана использует волю человека в той степени, какой человек ему позволяет и допускает. Нечистый дух подавлял мою волю, чтобы я не могла противостоять ему. На сеансах экстрасенсов всегда предлагается расслабиться, закрыть глаза и повторять слова или действия экстрасенса. Именно в этот момент идет жесточайшее поражение воли человека, когда он сам подчиняет свою волю воле дьявола. Бывает, экстрасенсы спрашивают, согласны ли вы на то или иное. И если человек согласен, то он просто забывает спросить, какова же будет за все это плата. Часто люди думают, если экстрасенсы не берут денег, то лечат бесплатно. Это наивная ошибка. Платить такой человек будет огромную цену, душу свою. А безвольный человек не может стоять твердо на своих позициях. Он часто колеблется, у него пропадает желание бороться. Появляется ко всему апатия, состояние безрадостной жизни и жалости к себе, желание плыть по течению, страх перед будущим и невозможность выйти из этого состояния своими силами. Когда воля поражена, человек может стать слишком агрессивным и совершать поступки против своей воли, умом сознавая, что этого делать нельзя. Такая личность становится все более предрасположенной к воздействиям сатаны.
Комментарий врача. Как практикующий врач, прочитав данное свидетельство, я должен был бы заключить, что происшедшее с Галиной Дмитриевной не что иное, как один из видов психического заболевания, называемого шизофрения. Трудно надеяться на то, что кто-либо из врачей, стоящих на позициях классической материалистической медицины, мог бы высказать другое предположение. Дело в том, что медицина для того и существует, чтобы любое отклонение здоровья человеческого организма, в том числе и психики, рассматривать как болезнь. Реальность существования духовного мира ею официально не признается, поэтому вполне естественно, что и те проблемы, которые он вызывает в жизни человека, объективно объяснить она не в состоянии. Отсюда следует, что медицина никогда не признает происшедшее с Галиной Дмитриевной как болезнь, вызванную демоническими силами. Поэтому признать Галину Дмитриевну просто больным человеком в традиционном смысле этого слова, только на основании того, что так утверждают врачи-материалисты, людям, у которых открыты глаза на духовный мир, было бы не совсем разумно. Для того, чтобы ответить на вопрос, что же все-таки произошло с Галиной Дмитриевной, нам необходимо провести четкое разграничение между шизофренией как физиологической болезнью и состоянием человека с такими же симптомами, которые может вызвать демонический мир. Итак, шизофрения – это психическое заболевание, основным признаком которого, как считал Блоер, является расщепление в психических процессах по типу раздвоения личности, что и дало ей соответствующее название – «схиза расщепляю» и «френ душа». Исходя из этого, всякого человека, предъявляющего жалобы на ощущение вмешательства какой-то посторонней личности или как бы раздвоение собственной личности, в различной степени выраженности медицина расценит как потенциального шизофреника. В более узком смысле слово «шизофрения» – это группа психозов, при которых наблюдается существенное расстройство личности, характерное искажение мышления, часто чувство воздействия посторонних сил, бред, который может быть причудливым, расстройство восприятия, аффективной реакции, как всплески агрессии, буйства, неуравновешенности и так далее. Неадекватные реальные ситуации и аутизм, обычно при сохраненности ясного сознания и интеллектуальных способностей. Причины возникновения и механизмы ее развития неясны, лечение малоэффективно. Хотя симптомы болезни и критерии ее диагностики признаны большинством психиатров мира. Толкование того, чем же на самом деле является шизофрения, ее сущности, остается весьма противоречивым и зависит от методологических позиций врачей. Течение болезни и социальные ее последствия всегда неблагоприятны. Большинство авторов считают, что в возникновении шизофрении ведущую роль играет срыв, то есть поломка или дефект. В определенных психических процессах человеческой личности, которые и приводят к разнообразию симптоматики этой болезни. Перечислим факторы, играющие роль в возникновении шизофрении. Это стресс, воспалительные заболевания мозга, травмы головы, наследственность, бесы и демоны. В результате какой-то поломки, срыва или дефекта, высшей нервной деятельности человека могут наблюдаться такие симптомы, как галлюцинации, слуховые, зрительные, обонятельные. Также может проявляться агрессия, буйство либо депрессия, судороги, раздвоение личности и так далее. К самой же поломке могут приводить чисто физические причины, такие как последствия черепно-мозговых травм, перенесенных воспалительных заболеваний мозга, менингита, энцефалита, арахноидита, тяжелые стрессовые ситуации и так далее. Кроме того, воздействие демонического мира на человека могут вызвать эту же поломку с точно такими же симптомами. Интересно, что медикаментозные препараты, назначаемые больным в таких случаях, действуют таким образом, что блокируют выход патологических импульсов на уровне ниже поломки, саму первопричину не устраняя. Поэтому и можно наблюдать временный положительный эффект от назначения таких лекарств даже в случаях одержимости. Бес продолжает воздействовать на человека, но вот то, что дает ответную реакцию под воздействием препаратов, оказывается просто отключенным. В результате создается мнимое впечатление исцеления. Человек убеждается в том, что он был действительно болен. На самом же деле все обстоит совершенно не так. И когда действие лекарств заканчивается, бесы, воздействуя на поломку, снова вызывают все новые и новые симптомы так называемой болезни. Отсюда и такое бесконечное разнообразие симптомов, объединяемых одним словом шизофрения. По этой причине для медиков по сегодняшний день остается открытым вопрос, почему болезнь происходит в совершенно разные возрастные периоды и проявляется в таких неодинаковых формах и типах течения. И если врачи высказывают такое разнообразие мнений, то тем более люди возрожденные имеют право и просто обязаны высказывать богословское видение данной проблемы. Мы говорили о шизофрении как о болезни вообще. Теперь же вернемся к нашей ситуации и постараемся увидеть, можно ли все происходящее с Галиной Дмитриевной расценивать как действительно болезнь, или это было все же демоническая одержимость. Последний раз я беседовал с Галиной Дмитриевной в марте 1998 года, спустя 5 лет после всего случившегося с ней. И должен сказать, что она произвела на меня впечатление совершенно нормального с психической точки зрения здравомыслящего человека. Если бы не ее свидетельство обо всем происшедшем с ней в 1993 году, я бы никогда не сказал, что этот человек перенес период тяжелейшего нервно-психического кризиса. Но все же, был ли это просто физиологический кризис или действительно демоническая одержимость? Давайте постараемся подойти к этому вопросу непредвзято с позиции обыкновенной логики здравого смысла. Галина Дмитриевна отмечает, что она всегда ясно осознавала те моменты, когда в ее личность вторгалась какая-то посторонняя сила, заставляющая ее делать то, что полностью противоречило ее желаниям. Умом она всегда осознавала, что этого делать нельзя, всячески сопротивлялась, однако тело ее не было послушно и находилось в чужой власти. Злая личность всегда насильственно принуждала делать то, что противоречило ее воле и желанию. Чрезвычайно важен факт, что действие злой личности находилось в прямой зависимости от повелений именем Иисуса Христа. Запреты именем Иисуса Христа прекращали ее проявление, после чего вновь начинала проявляться личность самой Галины Дмитриевны, с которой можно было нормально беседовать, размышлять и прочее. Такие проявления медициной были бы расценены как синдром раздвоения личности, являющийся кардинальным признаком шизофрении. И если бы современные медики столкнулись с гадаринским одержимым, описанным в Евангелии от Марка, 5 глава, с 1 до 20 стиха, в котором явно прослеживалось действие двух личностей – злой, заставляющий его жить в гробах и бросаться на людей, и личности его самого после освобождения, спокойно сидевшего и слушавшего Иисуса, то ему наверняка был бы выставлен диагноз шизофрении, а лечили бы его аминозином, тизерцином и прочими медикаментами. Однако возрожденный человек понимает, что так называемое раздвоение личности – это, как правило, признак вторжения в нашу жизнь какой-то реальной личности духовного мира. Когда в наше сердце входит Христос Духом Святым, возрождая нас, мы осознаем присутствие Его личности, которое проявляется как наше помазание. Как написано в первом послании от Иоанна, 2 глава, 27 стих. Когда мы начинаем различать в себе те побуждения, которые исходят от нашей ветхой природы, от тех, которые исходят от нашего духа, в нас открывается внутренняя борьба, потому что плоть и дух друг другу противятся, как написано в послании Галатам, 5 глава, 17 стих. Так что же, если в нас имеется эта борьба старого и нового, как пишет апостол Павел в послании к римлянам, 7 глава, с 15 до 24 стиха, значит, это уже раздвоение личности? Значит ли это, что возрожденные люди больны шизофренией? Когда человек испытывает на себе агрессию демонического мира, внутреннюю борьбу, это должно быть оценено как духовное проявление, а не как болезнь. Если же состояние Галины Дмитриевны определить как психическую болезнь, то остается неясным целый ряд вопросов. Первый. Почему нарастание симптомов болезни зависело от степени ее посвящения в оккультную практику? Почему повеления именем Иисуса Христа влияли на ход проявлений, приостанавливали, а то и прекращали их? Почему проявление болезни начиналось строго как реакция на духовную провокацию во время молитвы, при чтении Слова Божьего, во время присутствия в церкви? Почему именно после совершения молитвы, а не после приема лекарств, проходили те или иные проявления болезни? Почему она могла воздействовать на братьев, работавших с ней? Вспомним ситуацию, когда она дула, а на них наваливается необъяснимый сон или чувство давления, как под плитой. Как она могла знать то, чему никогда не училась, как язык глухонемых, стойки восточных единоборств? Как она могла давать правдоподобную характеристику людям и церквям, которых хорошо знали братья, но ей были неизвестны? Можно рассказывать о странных видениях, но правдоподобно говорить о местах, где ты никогда не был, и о людях, которых ты никогда не видел, просто невозможно без участия потусторонних сил. Как могли сверхъестественным образом приходить ей деньги? Как ей объяснить, что ее сверхъестественные способности, как лечительство и телепатия, появлялись после определенного диалога с нечистым? Почему шизофрения в такой тяжелой форме вдруг закончилась полным выздоровлением и за последующих 5 лет не имела никаких рецидивов? Почему выздоровление наступило без применения каких-либо лекарств? Ответ на все эти вопросы может быть только один. Потому что все эти проявления не были симптомами болезни, а реакцией, причиненной духовным влиянием. И теперь выводы. Человеку с вышеописанными проявлениями, как пациенту психиатричной клиники, вне всякого сомнения был бы выставлен диагноз шизофрения. Однако, подходя к данной ситуации с богословской точки зрения, объяснение сущности болезни с учетом очевидности прямой зависимости ее проявлений от различных духовных приемов, как молитва, чтение Слова Божьего, повеление именем Иисуса Христа, можно ясно установить факт демонического влияния на личность Галины Дмитриевны и квалифицировать ее болезнь как состояние бесовской одержимости. Медикаментозное лечение в этой ситуации не принесло бы никаких радикальных результатов. Полное освобождение от болезни могло случиться только через процесс освящения, начинающийся с личного принятия Иисуса Христа, единственного, кто совершил полную победу над демоническим миром, что, собственно, и произошло в данном случае. Гузик Олег Николаевич, практикующий врач-терапевт, пастор церкви города Южного, магистр по психологии.